Добрый вечер. В эфире «Первая студия» на Первом городском телевидении «Ново ТВ». Наверняка хотя бы однажды каждый из вас задумывался о своем жизненном предназначении. Где найти ответ? Как жить в гармонии с собой? Об этом и не только мы говорим сегодня с нашим гостем в студии. Александром Геннадьевичем Хакимовым. Писателем, журналистом, публицистом, философом, психологом, вайшнаравским гуру, проповедником. Добрый вечер, Александр Геннадьевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, действительно, вот каждый человек приходит в тот или иной момент жизни к тому, что хочет знать, зачем я живу, каково мое предназначение. Что в вашем понимании значит предназначение человека?
С опытом каждый человек видит, что есть судьба. Ну, как бы вот вещи, они случаются, но не случайно. Вот как бы вот в этом что-то есть.
Какая-то
связь, да? Вот это опытные люди понимают, что у каждого человека есть своя судьба. Даже бабушка мне об этом говорила, когда умер мой племянник 6-летний, и все, конечно, были в горе. И она сказала, что у каждого человека своя судьба, вы должны вот понимать это. Угу. Бабушка была 2 класса образования. Все. То есть мы как бы это чувствуем, что жизнь как бы навязана нам, вот предопределена. Вот мы хотим так, а вот не получается так, вот оно вот так происходит. Вот как происходит.
Вроде мы стараемся вот идти в одну сторону, да, а нас почему-то ведет в другую. Вот это
да,
и
какие-то
есть,
силы еще существуют, вот, которые вот управляют. Вот можно это почувствовать у Булгакова тоже, да, что не следует ли думать, что не человек сам управляет своей жизнью, а кто-то управляется с его жизнью. Вот, скажем, кто же по трамвай пойдет сам. Да, вот так случается. Аннушка разлила подсолнечное масло уже и купила.
Хочешь,
все.
Не хочешь, придется.
Да,
по
это
трамвай
будет. Заседание не состоится, все точно. Значит. Вот такие законы судьбы существуют. И вот все наши планы, как бы, в нашей реализации жизни, они могут поэтому не осуществляться. Вот великие планы, замыслы у каждого человека же есть, да, вот на счастье расчет, там, на семейную жизнь хорошую, на богатство, здоровье и так далее. А вот по-другому. Мы должны изучить законы судьбы. Собственно, я и посвятил эту жизнь свою, вот эти законы судьбы пытаюсь изучить. Не суеверие, не просто вера какая-то, не интуиция, а вот именно законы бытия понять.
Математический подход?
Математический подход, точно, да. И поэтому я обратился к ведической литературе, где именно это подробно разъясняется, какие-то виды деятельности и их последствий. То есть причинно-следственная связь существует, то есть мы что посеем, то пожинаем, оказывается. Угу. То есть мы должны внимательно смотреть за своими поступками, и вот так управлять судьбой можно научиться. Угу. Действие, значит, потом противодействие. Причина – следствие. И вот, смотря, что я делаю сейчас, от этого зависит мое будущее.
Александр, а управлять судьбой или, как говорится, нащупать ту верную дорогу судьбы, да, которой она предназначена, и попасть в нее, вот что вернее?
Управлять здесь имеется в виду достичь цели. Угу. Что судьба может быть хорошей, но
как,
цели не приведет.
Как, все же хотят знать будущее, да? Вот тут вот вопрос, конечно же, возникает. А как узнать, какова моя судьба? Как мне попасть на ту именно дорожку, которая меня приведет к тому семейному благополучию, к финансовому благополучию, ну, всему тому, что хочет
человек.
Например,
мы достигаем финансового благополучия, но счастья нет. То есть по судьбе вроде неплохо у меня все, и деньги есть, и семья неплохо, а вот счастья вот нет все равно этого счастья, да? Это как вот сесть, знаете, в вагон, люкс, но который не идет по назначению.
А
вот есть общий вагон, там не очень удобно, но он по назначению идет. Вот нам нужно знать, какое же это назначение, потому что если мы стремимся просто к комфорту, мы не достигнем назначения.
Но вот все равно хочется узнать вот этот момент, как просчитать, как увидеть. Как почувствовать, что вот то, что ты сейчас делаешь, то оно верно. Существует, ну, я не знаю, не совсем знакома с вашими работами, скажу честно, но опять же существуют, да, такие гипотезы, что все начинается с мысли человека. Вы придерживаетесь вот этого правила, так ли это?
В определенном смысле, да. Угу. Сначала мысль, потом речь, потом уже действие. Так, последовательность такого развития, как бы события. Сначала мы обдумываем что-то, вот как фантасты. Они берут какую-то идею, раз, запускают, невероятно совершенно. Все удивляются, но это мысль. Через какое-то время смотрите, там уже наука работает в этой области. А потом смотрите, они уже это сделали. Как, например, когда я был совсем молодым, сотовые телефоны была фантастика, а теперь мы ими пользуемся. Компьютеры была фантастика, фильм «Фантомас», вот это у нас открылся, вот этот ноутбук, помните? Зал ахнул. Вот. А сейчас мы пользуемся этими ноутбуками. Мысль. Идея, гипотеза, желание какое-то, затем обсуждение, анализ, исследование, в конце концов, воплощение. Также то же самое, наши поступки рождаются в мыслях, затем они обсуждаются, вот этот звук, мы сейчас говорим, это звук, в эфир идет. Люди слушают. Первый раз слушают, думают, ну, может быть, что-то есть, но, наверное, что глупости говорят, какие-то. Да, слишком судьба какая-то вообще, я не верю в судьбу. Второй раз слышат, подумают, может быть. Третий раз поймут, что есть такие законы, которые выше нашего разума. Потому что просчитать мы это сами не можем. Не можем. Мы можем только понять, что я должен делать, чего не должен делать.
Вот.
То есть не дано человеку, разуму нашему, просчитать, потому что даже полет мухи нужно да, просчитать, которое вот пролетело перед моими глазами, я вздрогнул в это время, знаете, отвлекся от руля и попал в аварию, например. Я же не могу это просчитать. То есть теоретически это возможно, но практически для человека мы не можем на такой уровень сейчас подняться, просчета.
Ну, хорошо, и давайте скажем нашим телезрителям, что вы сегодня приехали в наш город с семинаром. Он называется «Предназначение и судьба», правильно?
Судьба и предназначение.
Судьба и предназначение. Судьба сначала, да, идет все-таки важнее первостепение, а потом предназначение. Скажите, на этом семинаре слушатели смогут для себя, ну, хотя бы открыть какие-то законы вот этого вот мироздания, вот этого того момента, что оказались в нужном месте или сделали правильный поступок? Я понимаю, что вы сейчас нам формулы все не расскажете, алгоритмы не расскажете, но на этом семинаре слушатели смогут узнать?
Я расскажу формулу.
Да?
Определенную формулу, полезную для слушателей также.
Мы будем формулу. Очень благодарны вам.
Мы можем достичь цели, если знаем, что такое конечная цель, это первое. Это просто получить знание, информацию даже об этом. Угу. И второе, если мы сможем понять свое местоположение по отношению к цели.
Угу.
Вот эти два фактора.
Они сложные на самом деле
нет.
для человека, нет?
Сложные, знаете почему? Например, если вот я знаю, где находится Москва, я не смогу достичь Москвы, если я не знаю, где я нахожусь по отношению к Москве. Вот это город Новокузнецк. Мне нужно узнать, это Новокузнецк, тогда я смогу понять, когда добраться до Москвы, видите? Поэтому я должен понять сначала себя, прежде чем достичь цели. Я же должен начинать со своего уровня. Вот это и трудно для человека.
Это себя понять, путь к себе.
Признать свое, вот, какие-то несовершенства. Ну, все, что у меня есть, должен понять, признать. А вот с этого и начну уже продвигаться.
То есть вот об этом вы тоже будете говорить на семинаре. А знаете, исходя из вашего опыта, сколько требуется в среднем человеку вот найти свое местоположение, вот найти себя?
Как правило, пока он не найдет истинного духовного учителя, очень трудно понять, определить себя, точку отсчета. Потому что, понимаете, в этом случае у нас другие какие-то лидеры же есть, не духовные. Ну, мы любим этих людей, они красивые актеры, талантливые, они, может быть, ученые, политические деятели. Ну, какие-то кумиры же есть, и мы подражаем им. Поэтому мы не знаем, кто мы.
Но это же большая редкость. И редкая редкость найти учителя вот в этом плане.
Это не редкость, редкость, знаете, потому что формула такова. Если ученик готов, гуру приходит сам.
Сам
приходит.
Все-таки, да?
Поэтому
вот.
Это редкость в том смысле, что мало человек интересуется именно духовным учителем.
Все-таки
не просто
все
учителем,
начинается
духовным учителем.
Да. Все-таки все начинается с себя.
С себя.
А как вариант, можно ли рассматривать церковь как некое вот тоже духовное наставничество и учительство? Или
можно.
То, что мы сейчас говорим, это совершенно разные вещи?
Можно рассматривать, но в то же время это могут быть разные вещи, как вы говорите, потому что все зависит от качеств представителя духовенства, от его личных качеств зависит. Угу. Не от статуса как такового, скажем, кто он, священник или кто, а от его именно качеств духовных. Если это на самом деле одухотворенный человек, чистый, это есть духовный наставник по качествам.
А вот говорить о тех законах судьбы, о принципах, секретах судьбы, мы сейчас говорим все-таки с точки зрения ведической культуры. Да? Скажите, пожалуйста, как вы говорили, у вас бабушка была в образовании 2 класса, но она уже тогда говорила, что судьба ведет человека. Как вы, человек советского времени, ну, явно воспитанный на Тимуриевой команде, на партийных каких-то принципах, вот пришли к ведической культуре? Как вы ее для себя открыли?
Наверное, мне это и помогло, потому что нас же воспитали в духе атеизма.
Сильно упорно воспитывали.
Вот. Поэтому я уже как ученый подошел к этому вопросу, не просто слепо принял как веру. Вот это мне помогло не принимать это религиозным способом, а искать ответы. Ответы, вот философские, знания, наука меня интересовала. Я пришел к духовности через науку именно. Я считаю, что духовность без науки – это сентиментализм, либо фанатизм. И это проявление опасное, может быть, в истории, как крестовые походы, инквизиции, вот эти мы знаем примеры. Это опасно, потому что там не было научных знаний. Наука и религия тогда конфликтовали, помните? сильно. Вот. А и наука без религии – это сухие умственные рассуждения, теоретизация и тоже полное заблуждение. А вот в синтезе мы должны научиться знать и чувствовать вместе одновременно. Знать – это вот, значит, вера и знание вместе развиваться должны. Угу. Поэтому моя как бы цель – синтезировать науку и религию. Я нашел вот этот синтез именно в ведах. Угу. Именно так они преподносятся.
А когда вы стали интересоваться этим, заниматься этим, наверняка это было еще все-таки такое постсоветское время, да? А как окружающие воспринимают? Сейчас, вот сейчас, если, ну, ты говоришь, что там человек медитацией, йогой занимается, ведической культурой интересуется, да, ну, вот, какие, вот такими вещами, которые, ну, скажем, не свойственны были в Советском Союзе, уже как-то не крутят у виска, да? А вот в то время, как вас воспринимали?
Мы были окружены не просто атеистами, а воинствующими атеистами. То есть нас же так воспитывали, отстаивать, да, эти взгляды материалистические. И мы сталкивались с людьми воинствующими, но мыслящими, потому что нас воспитали в духе, опять же, знания и науки. И они могли понимать философию. И люди хорошо понимали философию, хотя сначала бросали вызов, очень хорошо откликались в конце, потому что понимали, что в этом есть суть. И к тому же нас же воспитывали, как вы говорите, на примерах Павлика Морозова. Мы же все были героями за истину, мы готовы были жизнь положить. Вот мы в таком духе и начали это делать. Как герои, вот мы по городам поехали, воевали с атеизмом. Хотя это было все запрещено вообще в корне в то время, но мы вот как герои.
У вас такая маленькая революция тоже была.
Маленькая революция была такая, да, я помню, это в 80-х годах это было, в начале 90-х годов тоже.
Черпали силы где? Ведь это все равно вы с этой идеей шли. Сейчас адептов ведической культуры на самом деле очень много. В Новокузнецке, я знаю, вас ждали, вас хотят слышать, вас читают, вы ездите по городам и странам. Где вы тогда брали силы и что укрепляло вашу веру, что это действительно вот то, что нужно и для вас, по жизни, я так понимаю, да, и для тех, кто вас будет слушать?
Духовная практика.
А что такое духовная
медитация?
Практика? Медитация.
Это ежедневная медитация. Нужно возвышать до духовного уровня с утра, сразу же это начинать нужно делать. Это я уже 30 лет это практикую каждый день. И вы получаете вот эту поддержку изнутри, вот эту силу и вдохновение, могущество. Потому что каждый человек может вот в борьбе иссякнуть просто. Здесь не произойдет такого, потому что вы получаете поддержку из безграничного источника, говорится. Вот должна быть связана эта йога, связь с безграничным источником духа. И поскольку есть такая практика, у нас было совсем единицы, но мы развивались и развиваемся, и до сих пор и будем развиваться, пока вот мы связаны с этим источником. Почему нужно быть связанным? Не только для силы, а для того, чтобы понимать людей, приносить гармонию, любовь. Это не то, что мы должны воевать, насилие применять. Это же насильно нельзя передать такие знания. Это именно проводник любовь, духовная любовь. И вот на это люди, за это люди благодарны. Если мы имеем такую любовь и с любовью знания передаем, они полезны очень.
А в вашей жизни, в вашей практике приходилось читать лекции за границей? Мне хочется вот узнать, как откликаются русские слушатели и, скажем, иностранные. Не знаю, в каких странах, если вам удалось.
Я был в Финляндии, в Швеции, в Германии, во Франции, в Испании, в Польше, в Чехии.
Влияет ли менталитет на то, как воспринимают то, что вы говорите?
Да, да, вы правы. Есть различия. Есть различия западного человека и, скажем, вот русского человека. Почему в России сейчас так активно распространяем это знание? Потому что это предсказано было, что Россия первая одухотворится в мире.
То есть не так все плохо у нас в России.
Россия вот в этом плане, она передовая. Во всех других планах мы можем посмеяться над ней тоже, над Россией, над ее отсталостью в чем-то, или грубостью, или невежеством, или вот не понять, что творится в России иногда, перестройка за перестройкой, революция за революцией. Но вот в духовном плане это лидер будет. Вот сейчас это уже видно, что вот люди с огромным интересом принимают духовную науку, с огромным интересом и силой. А Запад, он несколько ленив к духовному знанию. Они вообще не очень реагируют на то, что не оплачивается, например. Что мне принесет? Это выгоду принесет какую-то? Ну, тогда это рационально, я принимаю это. Если это нет, то нерационально. Зачем же я буду принимать какие-то вещи, которые не будут мне практически выгодны? То есть Европа более-менее рационально устроена мышление. И если они думают, что это богатство принесет какой-то вот успех, роскошь, то почему бы нет? Я могу все принять, что угодно, что даст мне это. А здесь идет вопрос о самоосознании, о самопожертвовании, о жизни ради других.
Это мы сейчас про русских говорим.
Вот эта идея ведическая. Возьмите, это же концепция коммунистов изначально была, правильно?
Да.
Она же близка вообще России. Почему она вообще воплотилась здесь? она до конца не воплотилась, потому что не было духовной основы тогда. Религию уничтожили с ее недостатками и достоинствами. Так получилось, да, что она вот стала элементом эксплуатации, ее взяли, полностью устранили религию. Но сейчас нужно очистить эти религиозные заповеди, очистить религии, не уничтожать их, а нужно очистить. Они принесут пользу огромную людям.
Ну, эти моменты тоже интересны. Но вот скажите, в России, наверное, больше женщин. Ну, их, в принципе, больше женщин, да, и больше женщин именно вот приходит к духовному самосовершенствованию. Мужчины как-то вот сейчас появляются в этих рядах? Мне кажется, их единицы. Вот, ну, женщин-то с каждым годом растет число, а вот мужчины стремятся ли расти за женщинами или пока нет?
Если женщины приходят, мужчины...
Идет следом.
Обязательно пойдут следом. Что женщины сейчас очень сильные стали. Мужчины слабые из-за женщин. Поскольку сейчас культура сексуальная, она очень влиятельна стала, открыта, то мужчина слабеет разумом и решимостью у него слабеет. Он становится подобен ребенку, которому нужна забота, то есть жена как тот, кто заботится о нем, вот в таком духе он понимает, не активен в работе, цели достигать не умеет, обещания сдерживать не умеет, то есть слово офицера уже утрачено. Герой, Бог, Родина, Любовь ушли.
Ушли.
Потому что влияние сексуальной энергии. Мужчина должен быть защищен от нее. Вот мы об этом тоже говорим. Вот эти судьбоносные законы, которые опасны очень. Женщина как огонь, мужчина как масло, говорится в ведах. Их нужно держать как бы в регулируемом общении, иначе будет пожар они, вот когда бесконтрольно соединяются, просто все будет пылать вокруг. Вожделение вплоть до однополых браков. Вожделение будет расти, расти, самоубийство, однополые браки, вот сейчас эта культура. Сексуально, она выражается именно вот в таких вот уже непонятных как бы явлениях социальных, не могут понять причины. А веда говорится, это вожделение неконтролируемое, поэтому есть брак. Вот женщина очень заинтересована в браке, в семье, в хорошем потомстве. Они сейчас спасают наше общество, они воспринимают эти знания первые.
То есть и об этом вы обо всем будете, конечно же, говорить на семинаре. Чуть-чуть, немножечко. Вот я знаю, что вы говорите отдельно о предназначении мужчины, о предназначении женщины, да? Вот чуть-чуть расскажите, откройте тайну.
Мужчина-женщина.
Предназначение женщины, предназначение мужчины.
Женщина и мужчина отличаются глубиной восприятия. Женщина глубже мужчины в 9 раз примерно. Это очень большая разница. Она глубже чувствует любовь, глубже чувствует разлуку, глубже чувствует материнство, счастье, горе. Все ей труднее дается, потому что она глубоко и счастье, и боль переносит. Это самая трудная роль в жизни быть женщиной, говорит Махабхарати. Поэтому женщина держит под защитой, опекой. То есть мужчина для нее как панцирь, как хранитель, как вот стена, за которой она должна быть. Который принимает решения и отвечает за них. Не женщина отвечает за решения, а мужчина. Потому что женщина будет переживать за ошибки слишком сильно, травмироваться. Это чувствительная часть творения, и женщина руководится любовью именно. Ее прогресс зависит от любви. Без любви она не прогрессирует вообще, не может. Потому что в 9 раз она зависимее и слабее в принятии решений. Вот, скажем, есть женский алкоголизм и мужской алкоголизм. Вы понимаете, разница большая. Женщинам труднее, видите, намного по природе вещей. Поэтому их оберегают от незаконного секса, от этих всех плохих вещей, поскольку если женщина сквернится, ее труднее очистить намного, чем мужчина. Мужчина, он по своей природе грубее устроен, но в этом его преимущество свободы больше у него, принятие решений. Вот, он умеет принимать решения и разум включать. Если у женщины разум и чувства всегда спорят друг с другом, она сомневается, переживает, то у мужчины либо разум, либо чувство. Он может вот меняться. Либо чувственный, похотливый, никакой, как придурок, о нем говорят, джада на санскрите. Либо он герой, он принимает решения, достигает разум. И вот если женщины слишком возбуждают разум мужчины, становится похотливым и слабым. А когда женщина, как жена в роли жены, напоминает ему о цели жизни, становится сильным. Это разум мужа, жена, говорится. Вот поэтому брак важен. Не просто женщина, а брак. Жена нужна, не женщина, жена. Не мужчина, а муж нужен. Вот, вот эта ведическая культура описывает.
Ну вот это реально в современном мире вот сейчас достичь?
Конечно.
Мужчинам и женщинам?
Ну, конечно, при желании, прямо сегодня.
Отлично. То есть мы прямо сегодня практически приглашаем новокузнечан, кто еще не успел, да, попасть на семинар Александра Хакимова, который состоится в кинотеатре «Октябрь» в 7 часов вечера. Еще немножечко. Скажите, еще какие вопросы или, не знаю, ответы на какие вопросы могут получить слушатели вашего семинара? Что вообще беспокоит вот россиян? С чем чаще всего к вам приходят?
Большинство людей интересуется, как избавиться от страданий именно. Вот они уже приходят, потому что трудно жить, они ищут выход. Угу. И многие люди, они жалуются на судьбу, пишут письма, угу. как плохо, угу. вот муж плохой там, или здоровье плохое, или вот мне трудно, вот жалуются. И мы хотим остановить вот этот поток жалоб именно. Потому что пока человек жалуется на свою судьбу, он никогда не изменится. Он должен угу. благодарить за то, что он имеет, иначе это и потеряет. Вот это нужно остановить прежде всего, потому что люди, жалующие, это уже беспомощный человек, все, он уже нищий, он просто вот может только uh-huh. просить подачку. Но мы хотим людей вдохновить, начать новую жизнь без жалоб, оценить то, что есть, полюбить то, что есть, и начать делать первые шаги уже над собой. И они спасут все свои семьи.
Отлично, спасибо большое. Ну, мне кажется, это вот самые основные моменты, которые сейчас понятны нашим телезрителям. Они для себя сделают выводы и, конечно же, я надеюсь, откликнутся на участие в семинаре. Спасибо большое. Я желаю вам аншлага и приезжайте почаще к нам в Новокузнецк. Это была «Первая студия». Мы прощаемся с вами. Хорошего вечера.